Так, у нас сколько до миллиона подписчиков осталось еще? 999 997. Нужно же устроить воронку и определить таргетирование.
Нагнать лидов.
Лидов. Это так говорят?
Лиды, типа, это бесплатно.
Лиды — это
пользователь. А, я думал, от слова людей. Людов. Нагнав лиды. Нагнать лидыв?
Лиды.
А, ну, лидеров.
Что-то цепляет, и люди попадают в воронку.
Кир, будешь лидом?
Для людов.
Так, что у нас там?
Ну, давнишний вопрос.
Давайте.
Это Андрей Ли.
Так. Не, не будем.
Не,
с Андреем ты не будем.
Христианство. Ладно, так, еще. Верно ли заключение, что в Ясадева, подобно искусственному интеллекту, искусно скомпилировал истории прошлого, и только вайшнавы смогли в этом потоке информации выстроить драматургию бхакти как высшего предназначения и пути для души?
В Ясадева он действительно своего ничего не написал. А его задача была, как вы говорите, у искусственного интеллекта, он был как агрегатор. Он собрал из всего массива откровений те, которые он счел божественными откровениями. То есть ту мудрость, которая основана не на опыте человека, а на неком прозрении, неком озарении. Вот он поставил перед собой такую задачу. И прежде всего он объединил все эти откровения по цели, которые они перед собой ставят. То есть, если это действительно было какое-то откровение, ну, типа музыкальное, там, какого-нибудь музыканта или зодчего, то его это не особенно интересовало. Его интересовало целеполагание. Но он обнаружил, что то, что он увидел как божественное откровение, имеет одну цель перед собой – это освобождение. Вот он стал все откровения фильтровать с точки зрения свободы. Ведет ли это учение, доктрина или вероучение к освобождению души или не ведет? Дальше он отсекал повторяющиеся, например, какое-то откровение, которое мультиплицировалось через учеников того, на кого не зашло это откровение. Он их откровение не учитывал. То есть то, что ведет к освобождению, он взял. Значит, веды он составил из двух частей, тематических частей, не физических, а тематических. Это или источник. Да? Это прямое откровение, то есть некий мудрец, некий человек видит что-то и записывает, артикулирует. И дальше его ученик или последователь, или еще кто-то это самое откровение разбирает, делает понятным на основе уже нашего опыта. Вот. Первое он назвал шрути – непосредственное восприятие. Второе – смрити – пропущенное через память или через ум. Далее, когда он закончил свой труд, он вдруг понял, что чего-то не хватает, что, оказывается, свобода или освобождение не является чем-то, что приносит душе упоение, не приносит душе желанного счастья. И вот он погружается в раздумья, погружается в уныние. И ему является Нарада и говорит, что ты во всех этих откровениях узрел одну цель – это свобода, а попробуй посмотреть с другой точки зрения. Попробуй усмотреть в этих откровениях не свободу, а счастье. И Вьясадева первый его позыв был: «Тогда я сейчас все перепишу». А Нарада говорит: «А ничего переписывать не надо, ты просто другой смысл вложи в это. А то, что ты составил, оно идеально. Просто ты сам не уловил смысла. Ты подумал, что эти откровения ведут к свободе, на самом деле они ведут к счастью. Просто надо посмотреть на них под другим углом зрения». И тогда Вьясадева решает помочь своему читателю. Он справедливо полагает, что если он в откровениях мудрецов узрел призыв к свободе, то и читатели его тоже будут думать, что Вьясадева и вообще откровения мудрецов призывают к свободе. Но нужно их направить в другое русло. И в результате вот этого решения появляется Шримад Бхагаватам, где целью человеческой жизни определяется не свобода, свобода души в частности, а счастье и любовь. Но любовь трансцендентная, выходящая за границы физического и умственного опыта. Вот такой труд проделывает Вьясадева. Вот примерно так. Продолжение, давайте. Спасибо за вопрос.
Тогда второй вопрос. Почему великий мудрец Вьяса стал источником и других пуран, ведущих к другим ориентирам и целям, например, Шива Пурана? Выходит, что сортировка сваруп начинается здесь, с первых строк его произведений, или это трансцендентный неземной эволюционный прогресс душ?
Пураны возникли до Вьясадевы. Пураны существовали как предание. Пура означает предание или былина, буквально былина или предание. Пура – это старая былина. Он их просто расклассифицировал. Шива Пурана. То есть он пуранические истории, мифы вкладывает в Шримад Бхагавата. Как происходило? Он написал Веды, в них включил Пураны в том числе. Далее он подытожил, итогом всех писаний он определил как Веданта Сутра. Это несколько афоризмов, кратких изречений, которые подытоживают все Веды. Веда Анта, окончание Вед. А затем Шримад Бхагаватам он пишет как комментарий к Веданта Сутре. Дело в том, что в зависимости от цели, от зависимости от того, в каком состоянии сознания человек находится, Веды прежде всего написаны для людей. Веды, в том виде, в каком они до нас дошли, они написаны для людей, потому что изначальные Веды существуют в небесных сферах. Они включают в себя 1 миллиард стихов, 1 миллиард шлок. Сейчас их значительно меньше, что-то около миллиона. И Вьяса, понимая, что разные люди находятся под воздействием разных свойств природы, а это одно из ключевых понятий или гунас, вед. Существует три свойства или три качества поля или кшетры. Вот этого энергетического поля есть три колебания, три частоты колебания. Высокое, среднее и низкое. И разные живые существа, разные люди находятся под влиянием разных этих самых гун или свойств природы. И для каждой категории людей он дает разные пураны и разные веды, ну или разные разделы вед. Если человек находится в состоянии невежества, то ему даются так называемые тамасические пураны, там, где высшим существом определяется Шива, Господь Шива. Потом существуют раджастические или пураны в гуне возбуждения. Там высшим существом определяется Творец. Если в Пуранах, если в том разделе вед, который мы называем тамасические, высшим существом определяется Шива, то есть тот, кто приводит все в состояние покоя или разрушения, другими словами, то в творческих, в раджастических Пуранах Творец, как художник, как созидатель, определяется как высшее существо. И он влечет к себе духовных соискателей. Например, христианское вероучение определяет Бога как Творца, Творец наш, Родитель наш. Это типичное типичное учение в гуне страсти. Там Бог – это Творец. А так же, как некоторые индуисты поклоняются Брахме. И, наконец, те, кто находится в состоянии просветленности или проясненности сознания, им Господь, им Богом определяют как некое удерживающее начало. Оно называется Вишну или Нараяна. Тот, кто удерживает. Он не разрушает и не созидает, а он удерживает в себе, а процессы созидания и разрушения на самом деле, понимает человек в гуне благости, созидание и разрушение – это все небольшие колебания в общем удержании. Вот как океан всегда спокоен, но мы видим на нем волны. Одни волны вверх, другие волны вниз. Но в целом на сам океан они не влияют. Он как был, так и есть океан. Ну или как пространство. В пространстве может гулять ветер, могут появляться какие-то сооружения, они потом разрушаются, ветер утихает. Но само пространство остается неизменным. А то, что происходит внутри пространства, на него само, на само пространство не влияет. Также высшая ипостась божественного пребывает в состоянии умиротворения, в состоянии сатвы всегда, просветленности. Это третий тип пуран. И вот эта классификация существует для того, чтобы человек постепенно от помраченности переходил к возбужденности, а потом к умиротворенности. И общее у этих пуран, или общее у всех вероучений, в том числе и ведических, то, что человеку внушается идея, что он не владыка над миром, он не Бог, а над ним есть некая высшая сила. Другое дело, что это за высшая сила? Это может быть Творец, это может быть разрушающая сила. А это может быть поддерживающая сила. Но всегда есть некое высшее начало, во власти которого находится бытие. И когда человек, независимо от того, какой он, какому вероучению из этих трех он привержен, осознает, что над ним есть некая высшая сила, начинается его духовный путь. Он от атеизма, от богоборчества, или точнее от понимание себя Богом переходит к тому, что есть некая высшая сила, она называется Бог или какое-то высшее разумное начало. Сам Вьяса говорит, что между Пуранами нет противоречия. Просто разным ученикам, вернее, ученику на разных этапах его обучения дается истина пропорционально его пониманию, его способности воспринимать. Как в школе нам говорится о том, что существует всемирный закон тяготения. На первых курсах института нам говорится, что никакого закона тяготения нет, а есть просто взаимодействие энергий, вернее, взаимодействие колебаний. Мир, он просто колеблется, просто колебания. И некоторые колебания мы воспринимаем как предметы притягиваются друг к другу. Они, на самом деле, колебания не могут притягиваться. Но если ты в колебании начинаешь видеть какой-то предмет, тебе кажется, что один притягивается к другому. В зависимости от того, насколько мы готовы понимать, нам и представление об устройстве мира дается другое. Если сейчас даже вот говорят последние веяния физики, что колеблется пустота, ну, очень похоже на буддийское мировоззрение, что не энергия колеблется, а пустота колеблется. И колебания пустоты мы воспринимаем как энергия. На самом деле никакой энергии не существует, есть просто пустота. Ну, такое представление есть. Хари Кришна.
Кришна Махарадж, вопрос под ковыркой.
Давай.
Если из кинозала во время фильма выйдут все зрители, не останется ни одного наблюдателя, что будет происходить на экране? Это к утверждению, что мир в уме.
На экране не будет происходить ничего. Точнее, на экране будет одновременно происходить... На экране одновременно будут проигрываться все фильмы, которые могут быть, которые были, которые могут быть в будущем. Одновременно все будет играть. Это точно так же, как когда пропадает сигнал у телевизора, то по экрану бегут мерцающие точки и шум такой. Вот это будет происходить. Но как только первый наблюдатель появится в зале, на экране будет происходить его фильм. Хотите проверить? Пожалуйста, проверите. Дело в том, что как только посетители покинут кинозал, не будет не то, что в фильме, не будет экрана, не будет зала, ничего не будет. Там будет просто пустота. Вы этот вопрос задайте физикам. Спросите, скажите, вот у меня есть вопрос с подковыркой. В ящике, где сидит кот Шрёдингера, кот жив или мертв на самом деле? Вот спросите у них. Вам просто скажет молодой человек или девушка, может быть, вам вернуться в первый класс, где никаких котов Шрёдингера нет, где нет Гильбертова пространства, нет математики, геометрии Лобачевского. Все очень просто. 2 плюс 2 равно 4. Вот сидите там и разбирайтесь со своими теоремами Пифагора. Кот Шрёдингера, он не то, что мы не знаем, мертв он или жив, а он одновременно и мертв, и жив. Перенося к вашему вопросу, когда мы выходим из кинозала, там все одновременно проигрывается. Там все фильмы проигрываются одновременно. То есть кот и жив, и мертв одновременно. Когда вы попадаете в этот кинозал, вы его снова творите. В вашем уме появляется кинозал, в вашем уме появляются кресло, экран, сцена, кинопроектор. Это все в вашей голове. Без наблюдателя этого ничего нет. Вы можете этот вопрос задать физикам. Спросите у физиков, когда мы не смотрим на Луну, она существует или нет? Вот с точки зрения квантовой физики Луна не существует. Когда на Луну никто не смотрит, ее вообще нет. А если вы с этим не согласны или кто-либо с этим не согласен, ну тогда изучайте физику Ньютона. Силы, массы, вектора, взаимодействия. Вот примерно так. Как-то эти вопросы, они периодически появляются, ну, как-то даже стыдно отвечать на них. Может, правда, книжку вам какую-то почитать. Есть замечательная книжка одного из основоположников квантовой физики. Она называется «Физика для девятиклассниц». Это даже не для девятиклассников. И даже не для десятиклассниц. Это именно для девятиклассниц. В 9 томах, по-моему, она. Книжка Ричарда Фейнмана. Называется «Физика для девятиклассниц». Почитайте. Вот. В целом, то, что мы называем миром, это мировым разнообразием, это набор качеств. Качества, собираясь вместе в нашей голове, создают иллюзию предмета. Когда вы говорите «я сижу в кинозале и смотрю кино», это фигурально, вы так фигурально выражаете то, что на самом деле с вами происходит. Вы говорите «я сижу в темноте», «я смотрю», вот это «я», оно всегда должно присутствовать. Не кинозал, а «я ощущаю нечто, что я интерпретирую как кинозал». Кинозал сам по себе не существует. Существуете вы и ваше наблюдение. Вот ваше наблюдение. Это темнота, одно белое пятно, которое в вашем понимании сменяется то на серое пятно, на серые пятна, то на белые пятна. И вот их постоянное мелькание производит у вас некое ощущение. Вот это вот где-то белое, где-то, если мы сейчас говорим о черно-белом кино, где-то белое, где-то серое, где-то более серое, где-то менее серое. В целом три цвета – серое, черное и белое. И вот это мелькание вы называете «я смотрю кино». Никакого кино нет, есть просто игра света и тени. Или переливание света в тень, которому вы придаете статус фильма. Есть какие-то воздушные колебания, которые тарабанят по вашей барабанной перепонке, и вы говорите «я слышу голоса» или «я слышу музыку». Вы просто-напросто интерпретируете какую-то какофонию в своей голове и называете ее музыкой или называете ее звуковой дорожкой к фильму. Итак, у вас хаотичное дребезжание барабанных перепонок хаотичное напряжение и расслабление колбочек и... Что там еще? Колбочки и впадинки. А? Ну, хрусталики, да. В общем, там что-то в глазах такое происходит, хаотичное. Но вы это говорите, я смотрю кино. Кино вы никакое не смотрите. Просто вас будоражит, вас колбасит и плющит. Но вы считаете, что вы смотрите кино. Так вот, когда вы выходите из пространства, где больше вас ничего не колбасит и не плющит, вы говорите, я ушел или я ушла из зрительного зала. А вы никуда и не заходили, просто что-то вас начало колебать, потом вас перестало это колебать. А вы говорите, я посмотрел кино. То же самое происходит с нами в окружающем мире. Мы говорим, вот поехала машина или пошел человек. Никто никуда не поехал, никто никуда не пошел. Просто у вас в голове, ну, у всех у нас, да, происходит зажигание и выцветание пикселей матрицы. Наш глаз, он как матрица фотоаппарата. Просто она очень плотная, там очень много вот этих пикселей. Такой же вот вам вопрос с подковыркой. По экрану бежит точка. Вопрос, с какой скоростью она бежит? А не с какой, она вообще никуда не бежит. Просто две соседние точки, одна погасла, другая загорелась. Потом она погасла, загорелась еще одна соседняя. Потом та погасла, новая загорелась. Но у вас возникает иллюзия, что одна и та же точка куда-то бежит. На самом деле это просто гаснут одни точки и загораются другие. Точно так же с окружающим миром. Ничто никуда не движется. Это еще доказал Зенон Игейский. Зенон Илейский. Вот эти его апории, когда Ахиллес догоняет черепаху и так далее. Что никто никуда не движется. Все находится в сознании наблюдателя. Хари Кришна, давайте дальше. А, все, тогда давайте. У нас вопросы есть. Хорошо. Так. Угу. Так, а где у нас? Из Динара?
Да, потом еще.
Кишорин пишет, что звук отключает. Потом Вайшнави отвечает. Кишори, давайте. Ольга благодарит за ответ. Динар, Махарадж, здравствуйте. Сегодня на утренней лекции вы говорили о разных качествах мужчин и женщин. Если с детства преобладали признаки сильного пола, машинки, футбол, можно взять на слабо. Это врожденные качества. Существуют две противоположности. Он и она. Мы сейчас говорим о божественном бытии. Есть все привлекающие начало и все восторгающиеся начала. Символически они изображаются как черное и золотое. Черное – это цвет, который… Это даже не цвет, это отсутствие цвета, который все в себя вбирает. Черная дыра, да? У нее нет цвета, она все забирает, из нее ничего не исходит. Золотое все отдает. Золотое… Вот есть две категории, которые… не отражают. А цвет, в нашем понимании, это всегда отраженный свет. Зеленый, синий, красный, желтый, какой угодно, серое, это всегда отражение. Соответственно, только золотое или солнце, оно не отражает, оно само светит. И черная дыра, она тоже не отражает, она все забирает. Вот эти два начала, мы их называем мужеское и женственное начало. Кришна и Ширадха. Она целиком ему все отдает, он целиком все забирает. его мы называем эгоист, потому что он все забирает. Ее мы называем преданной, потому что она все отдает. А живые существа, их еще называют пограничная энергия Бога. Пограничная где пограничная? Вот у нас там, где заканчивается он, все поглощающее начало, и начинается она, все отдающее начало, есть некая граница, некая прослойка. Вот эта пограничная энергия, пограничная прослойка между пожирающим и жертвующим. И есть то, что называем энергией сознания или чит-шакти. Это мы с вами. Когда эта энергия дробится, получается бесконечное множество душ, частиц сознания. Так вот эти частицы сознания могут принимать убежище или принимать свойства, поскольку они свободны, они могут принимать свойства либо пожирающего начала, имитировать Кришну, либо отдающего начала. Поскольку это энергия, то она ближе к отдающему началу. Нам, естественно, присуще отдавать и жертвовать. Так мы, как частицы сознания, сфабрикованы, созданы. Уходить в сторону пожирающего начала, то есть придавать себе природу потребления, для нас не очень естественно. Но на то мы и таташтха, пограничные, что мы можем и быть поглощающим, эгоистическим началом, а можем быть и жертвенным началом, потому что мы пограничные. Вот чем больше в нас эгоистического начала, тем это более мужское. Такая душа рождается в мужском теле. Вот если она за время своих перерождений приобрела больше тяги к потребительству, к эксплуатации, к эгоизму, она рождается в мужском теле. Если в ней больше смирения, жертвенности, покорности, она становится самкой, она приобретает женское тело. Это происходит в одной жизни мы мужчины, в другой жизни мы женщины. Бывает так, что вот по этой шкале, ну, допустим, 51% у тебя мужского, а 49% женского. Ну, так вот пропорция сложилась. Ты как бы полумужчина, полуженщина. И при каком-то легком сдвиге внешне ты еще женщина, а внутренне ты уже мужчина. Диспропорция происходит. Внешне ты одно, а внутренне другое. Или внешне у тебя мужские признаки, а в натуре ты женщина. И ты, будучи мужчиной по внешности, начинаешь вести себя как женщина. Да? Искать себе спутника, тоже мужчину. В случае женщины она себе ищет женщину. На самом деле она мужчина, просто такая у нее оболочка. Ей кажется, что неудачная оболочка. Отсюда эти стремления поменять свой пол. То есть внутри ты себя чувствуешь женщиной, а по внешним признакам ты мужчина. Ты думаешь, что надо вот пол сменить. Да? Не предаешь свое естество. Ты честен по отношению к себе. Да? Такие случаи, они не так часто. В основном живые существа, имеющие четко, допустим, мужские признаки, они и мужчины по природе. Женские тоже женские по природе. А цели у них одинаковые. Это самосохранение и продолжение рода. А вот средства для этого разные. У женственного или у самки, у нее благодаря покорности она выживает. То есть она не сама борется, она говорит: ты такой сильный, у тебя такие широкие плечи, у тебя такие руки-базуки, защити меня. И он такой: ну да, я такой могучий. И он начинает вместо того, чтобы себя оберегать, сохранять, он еще кого-то начинает оберегать. Такой подход у того, кого мы называем женщиной. просто хитростью ее, как говорится, слабый пол и силу ее в слабости. Вот слабостью она завоевывает того, кто завоевывает целый мир. Вот как Наполеон, он, значит, завоевал всю Европу, но стоял на коленях перед Жозефиной. Ну, а потом перед принцессой польской, а потом еще перед всеми. Ну, неважно. То есть он завоевал всех, а они завоевали его. Это хитрее. В этом нет ничего плохого. Просто такой подход. Хари Кришна. Так, давайте. Нет, еще не все, но давайте комментарий. У нас ютубцам предпочтение, потому что они редкие гости. И потом нам надо же до миллиона дорасти.
А как же параматма, всеобщий наблюдатель? Разве может быть так, что никто не наблюдает?
Слушайте, вы задали вопрос, в котором вы параматму не учитываете. Вы мне задали теорему. В теореме всегда есть дано. В вашем дано не было параматмы. Если бы вы сказали, уйдут все наблюдатели и останется параматма, тогда теорема была бы сформулирована по-другому, и ответ был бы по-другому. Зачем вы задним числом включаете новые сущности в ход рассуждений? Если останется параматма, то она будет видеть то, что она видит. Она не будет видеть кино, вернее, он. А может, и будет видеть кино. Мы точно не знаем, потому что он сверхсубъект. Не думайте, что комар в вашем зрительном зале тоже смотрит кино. Он видит огромные мешки с едой, сидящие друг с другом. Никакого кино он не видит. А летучая мышь тоже не видит кино. Или видит какое-то свое кино. Сова еще что-то видит. Днем сова не видит. Ночью она видит. Что она видит, вообще непонятно. А, тем более, что там видит сверхсущность. Вы считаете, что она будет... Параматма – это мировая душа, у греков называется. То есть некое сознание, которое прибудет всюду. И удерживает этот мир не какой-то там силой тяготения, а именно силой сознавания всего. И будет ли она смотреть кино Чарли Чаплина там, или что она там будет смотреть, неизвестно. Нужно в теорему включать сразу дано. Вот. Кроме того, сама постановка, а если там останется, а если не останется? Так, хорошо. Дальше Назар спрашивает. Помогите лучше понять тезис о иллюзорности временного. Временно иллюзорно, потому что само время – иллюзия. Временно иллюзорно, потому что оно появляется из ничего. Временно иллюзорно, потому что исчезает и его нет. Тут отчасти все верно. Я бы еще добавил четвертое. Иллюзорно в философии, в ведической философии, это то, что независимо, это то, что зависит от какого-то фактора. Вот что иллюзорно в понимании вед. То, что не самостоятельно существует, оно иллюзорно. Например, зеленый цвет, он иллюзорен или нет? С точки зрения ведической философии он иллюзорен, потому что если отдаляться от какого-то зеленого предмета, этот зеленый предмет станет красным. Ну, потому что цветовая волна будет дольше долетать до удаляющегося наблюдателя, чем до приближающегося или стоящего наблюдателя. просто вы отдаляетесь, поэтому эта волна до вас, она как бы расширяется, и до вас уже доходит другая волна, и ее ты воспринимаешь как красный или как желтый, в зависимости от твоей скорости. Если ты к зеленому предмету, а теперь зеленым берем в кавычках, к любому предмету, начинаешь приближаться со скоростью близкой к скорости света, то этого предмета просто нет. Это просто свет. Причем это не то, что более светлое, чем все остальное, или менее светлое. А это просто везде свет. Никаких предметов не существует. А в этом смысле оно иллюзорно. Оно существует при определенных условиях. Этот зеленый цвет существует при определенных условиях. Если наблюдатели движутся с малой скоростью по отношению к этому предмету. Точно так же со звуком. Когда полицейская машина к нам приближается, она, ее сирена такая у-у-у-у. Когда отдаляется, там все меняется зеркально. Потому что звуковая волна, она переворачивается от отдаляющейся сирены. И сирена, ну как вот в диджейских пультах есть инвертор такой. Просто волна переворачивается, получается. Это совсем другой звук. Так какой на самом деле звук у сирены? А никакой. Он любой. Все зависит от скорости наблюдателя или просто наблюдателя. Вот в этом смысле все иллюзорно. То, что мы с вами наблюдаем, оно иллюзорно, потому что оно имеет такие свойства только благодаря мне. Когда меня нет, или когда я меняю свое состояние, то и мир становится другой. Эта философия называется трансцендентная, вернее, это называется трансцендентальная. Это некая, так, ну, некая структура, что ли, которой не видно мне, но благодаря которой видно все остальное. Вот эта структура, она реально существует. А вот то, что видно через эту структуру, оно нереально. Ну, возьмем такой классический философский пример. Если мы себе на сетчатку глаза нанесем сеточку, нарисуем, ну, как-то там лазером такую вот сеточку сделаем, или кружочки, или ромбики, то все, что мы будем видеть, оно будет поделено на ромбики и кружочки, в зависимости от рисунка, который мы здесь нанесли. И мы будем совершенно уверены в том, что мир, он поделен на ромбики и кружочки. Потому что ромбик и кружочек у меня на глазу. Но сам этот ромбик или кружочек я никогда не увижу. Я буду думать, что ромбик и кружочек там, в мире, но не у меня. Вот этот вот ромбик и кружочек называется трансцендентальный. Вот точно так же мы с вами видим мир. Почему мы его называем иллюзорный? Потому что есть некая матрица, некий рисунок у нас, только он у нас не на глазу, а он у нас в уме, который откладывает отпечаток на мои переживания. Если я уберу этот рисунок, то мир будет совсем другой. Ну, точнее, его никак не будет, он будет набором вероятностей. Что же это за рисунок? Мы говорим, это майя. Майя, она трансцендентальна. Майя, она трансцендентальна. Или ум наш. Вот, наш ум, он мыслит категорически. У нас есть несколько категорий, за пределы которых мы не можем выйти. Это категория время, место, относительность, то есть положение, выше, ниже, больше, меньше, причина, следствие. Какие еще у нас есть категории? Они все в Шримад-Бхагаватам приводятся. Мы мыслим в категориях времени, места, больше, меньше, Это причина или это следствие? Все, что мы с вами наблюдаем, оно подпадает в какую-то категорию. Вот мы этой матрицей, мы обусловлены. Все, что мы видим, обусловлено вот этими самыми мыслительными категориями. Мы не можем мыслить некатегорично. Когда мы говорим о каком-то предмете, подразумевается, что он больше или меньше другого предмета, он находится в каком-то месте, и он когда-то. Мы не можем мыслить некатегорически. Вот то, что мы помышляем через категории, есть иллюзия, потому что категория влияет на наше мышление. Вот в каком смысле иллюзорно все. Ну, например, вы надели розовые очки, но вы этого не знаете. Ваш мир, он розовый. Для кого-то он зеленый. Как бы вы ни старались, вы все равно будете видеть мир розовым. Вот эти очки есть трансцендентальное. Вот эти очки – это есть то, что мы называем категорией. Мы через эти очки видим, через эти категории. Но если мы их снимем, мы видим совсем другой мир. Есть высший мир, он не категоричен. У него нет в том мире, в трансцендентном уже. Да? Мы сейчас говорили с вами о трансцендентальном, то, что мешает нам видеть или обусловливает наше видение. Но есть мир трансцендентный, который, преломляясь через наше трансцендентальное, дает нам некое видение. Вот есть трансцендентный, необусловленный мир. Там нет никаких категорий. Там нет места, там нет времени, там нет больше или меньше, там нет причины и следствия. Там нет причинно-следственной связи. Там, поскольку там все происходит одновременно, там нет поэтому времени. Происходит это везде, там нет места. Но мы это не можем видеть, потому что мы видим через категории. Вот тот мир, он реально существует. Но он недоступен нашему видению. Хари Кришна. Так, какие стадии очищений должно пройти сознание, чтобы научиться бескорыстно любить и служить? Нужно сначала определиться, кого любить и кому служить. То есть определиться с целью, и тогда уже двигаться по направлению к этому вектору, по направлению к этой цели. Любить и служить – это по отношению ко Всевышнему. Мы созданы для того, чтобы служить единому началу, единому центру. Он нас так замыслил. Мы как шахматные фигуры на доске. В принципе, мы можем сами по себе ходить, но нас замыслили для того, чтобы подчиняться единому плану, некому сценарию. Или актер. В принципе, актер универсал. Он может играть вообще кого угодно. Но есть некий спектакль, некий сюжет. И в этом сюжете ему, допустим, положено играть мафиози или играть жертву. Если он начнет играть как хочет, то он нарушит сценарий. И вот для таких вот доморощенных актеров одного театра, театра одного актеров, вот создан, собственно, этот материальный мир, где каждый играет здесь главный персонаж. Вот здесь мы главное действующее лицо. В этом фильме мы хорошие каждый для себя очень хороший, потому что он чаще всего на сцене. Собственно, всегда он на сцене. Мы как только просыпаемся, мы понимаем, что я главный герой в этом фильме. А главного героя всегда оправдывают. Вот посмотрите в фильме, где плохой человек больше всего занимает экранного времени. И вы сразу почувствуете к нему симпатию. Сразу для вас хороший. Вот он самый последний негодяй, но он чаще всего на экране, и он сразу хороший. Так вот, в нашем фильме мы не то что больше всего на экране, мы вообще всегда на экране. Соответственно, мы себя всегда оправдываем. А вот какие стадии проходят? Вот присмотреться к себе, несмотря на то, что я самый главный актер здесь, может быть, я не самый лучший персонаж. И не я главное действующее лицо в этом мировом спектакле, а тот, кто этот спектакль замыслил, Всевышний. Другими словами, надо мной всегда стоит некое начало, некое высшее начало. Я еще смутно ощущаю его. Это нам говорят, это Кришна или там Аллах или еще кто-то. Это некое высшее начало. И по мере сближения с ним мы видим все больше и больше его контуры. В зависимости от наших отношений с ним, он принимает тот или иной облик. И когда наши отношения с ним перерастают в любовные отношения, тогда его облик становится таким, как он есть на самом деле. Это не его облик, а он сам. По мере сближения с Богом он проявляется не как свой облик, а как он сам, который не отличен от его облика. Хари Кришна, ну что, смотрите, час прошел. И вопросы закончились. Замечательно. На этом тогда мы остановимся.